Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, в гостях в программе «Светлый вечер» сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по церковному социальному служению при Епархиальном совете города Москвы, Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы милосердия. Мы продолжаем разговор о милостыне и милосердии, о том, какое место все эти вещи занимают в нашей жизни. Отец Михаил, вот хотелось бы к духовному такому аспекту вопроса вернуться. Есть понятие десятины. Да? Понятие, о котором знают, наверное, люди церковные, может быть, понятие, которое несколько, ну, странно звучит для тех, кто там еще к нему не привык. Речь идет о том, что десятую часть дохода, по, там, согласно Священному Писанию, да, верующий человек призван жертвовать на благие дела. Права я, нет? Или поправьте меня.
Вы знаете, я бы сказал так, что все-таки в Новом Завете мы не встречаем же такого, да? Потому что мы встречаем гораздо больше. Если у тебя одну рубашку требуют, вторую отдай. И одно поприще, иди два. Понимаете? То есть нету такого понятия десятины. Десятина, скорее, больше, так сказать, понятие ветхозаветное, но связано все-таки с некой дисциплиной. Дисциплина – это хорошее слово, это неплохое слово.
Да?
Почему я объясняю?
Серьезно?
Да, ну, если вы встаете на работу, и вам будильник – это дисциплина, понимаете? Если бы вы работали, когда вы хотите, может быть, конечно, для вас было бы лучше, но хуже было бы для ваших радиослушателей.
Творческий человек, как мне хочется жить не по дисциплине,
нет,
а по вдохновению.
Такие нужны, конечно, такие нужны, но не все. Врачи пускай останутся все-таки дисциплинированными, так же, как и работники транспорта и прочих.
Договорились.
Спасибо. Так вот, я хочу сказать, что действительно была, некогда была такая дисциплина, связанная с десятиной. Она была связана не только с благотворительностью, как вы думаете. На самом деле, отдавая десятину, мы с того, что человек производил своими руками, в основном это было тогда так, человек вспоминал и о том, кому принадлежит то, что он произвел. То есть, как бы, понимаете, как если бы мы отдавали некий оброк господину, да? Но господин всего – это Господь, который, собственно, человеку все подал. Поэтому, возвращая ему малую часть от этого, мы, собственно говоря, не кормили бы его, не опять-таки, да, но мы помнили о том, что это все Божие, мы отдаем это тому Творцу и Создателю, который нам дал время, талант, силы, чтобы приобрести наше имущество. Остальным пользуемся прекрасно, очень это радостно для нас. И традиция, конечно, направлять это на храм или на благотворительность, очень древняя и очень верная традиция, потому что, безусловно, это свойство, вот такое хорошее свойство церковной и жизни, именно попечение о бедных, попечение о нуждающихся. И мы слышим с вами, что в первой общине христианской, апостольской общине, уже была общая, так сказать, общая казна, из которой кормили бедных, то есть из которой помогали. Хотя об этом не говорится так много, но это было. Значит, это уже как бы признак и новой церкви. Другое дело, что конкретную сумму, которую мы туда мы отдаем, там уже не оговаривается как десятина. Но жертвовали и жертвовали довольно много. То есть здесь каждый уже по своему разумению. Что же касается жизни вот частной, конечно, удобно, когда есть некая мера. Да? Потому что мера помогает мне самому осознать себя, как вот я. Если определять меру все время своим желанием, мы знаем, какие желания наши. То у меня желание, так сказать, в рубище одеть, идти по монастырям, все строить храмы, то наоборот, у меня желание все свернуть и со всех должников взять еще и с процентами за неиспользованную прибыль.
Понимаете? А можно разве?
Ну, не знаю. Вот я вам... Нет, я просто хочу сказать, что мои желания, они непостоянны. Когда я вписываюсь в некую схему, это помогает мне жить. И здесь нету ничего худого. То есть есть люди, которые следуют этому принципу, и это им помогает. И это и в духовной жизни им помогает. И помогает многим организациям, вот таким как «Милосердие», между прочим, которые решают очень важные вопросы. Те, которые вопросы, я бы сказал, не системные в смысле благотворительности, в смысле социальной помощи государственной. Потому что вот, ну, некий кризис, там, где вот довольно сложно пройти всю государственную процедуру получения поддержки, а здесь тебе напрямую помогут. А потом подскажут, как ты получишь там документ, как ты получишь пенсию, как ты получишь дотацию и так далее. Это все потом. А тебе деньги сейчас нужны. Понимаете, поэтому такой инструмент обязательно должен быть. И хорошо, когда этот инструмент, он под церковной опекой находится, потому что здесь как бы и духовно окормляется он, и направление дает некое, да, вот, так сказать, с вот этой благотворительности. А с другой стороны, ну, уже обязывать человека десятиной тоже нет возможности, потому что жизнь меняется настолько, и мы меняемся настолько, что мы не предполагаем, где мы, как мы будем, так сказать, зарабатывать завтра, какой будет наш доход, какая будет семейная обстановка у нас. Может быть, завтра я окажусь среди тех, кому нужна помощь. Понимаете, уже не о десятине речь. Поэтому здесь каждый из нас не знает конкретно своего будущего, и, конечно, обязанность такую мы не можем вменять ни прихожанам, ни вот никому-то еще. Если кто-то желает, он придерживается этого правила. Это вот правило, которое древнее, и оно вполне действенно сейчас. Конечно, в более дисциплинированных внешних церквях это делается практически обязательно. Я был как на конференции фонда Конрада Аденауэра, и там германская церковь, католическая церковь Германии присутствовала.
Вот я только хотела сказать, что в Германии-то налог платят вообще-то.
Налог, да, церковный налог, да, вы правы. Да, я об этом говорю. Да, совершенно верно. Но платят его по желанию. То есть, кто желает, он регистрирует себя и платит этот налог.
Да, регистрирует себя как члена общины. Да, почему там точно известна численность прихожан.
Да, но это Германия, это... понимаете, да. У них все точно известно. У нас до конца так не может быть точно все.
Да, это тоже правда. Разница менталитета.
У нас разница и в размерах, наверное, наших, так сказать, наших просторов. 8 тысяч миль. Ну, вот это...
Отец Михаил, если правильно я понимаю общий принцип, это верхние планки, так же, как и нижние планки, никто не установил.
Не установил.
И, соответственно, все решается
по желанию. Да.
Здесь, да.
Есть люди, которые любят дисциплину, любят порядок, любят, знают, что вот поэтому им удобно вносить определенную сумму как пожертвование в организации или в церковную казну, там еще куда-то. И я считаю, что они замечательно исполняют свой такой вот долг. Ну, вот не долг даже, а может быть, даже
да, вот желание. Да, потому что создают подушку безопасности, как Аня сказала,
подушку,
да, для
безопасности
таких
даже, это просто вот действительно тоже основа для многих проектов хороших, между прочим, которые потом становятся примером и для некоторых государственных служб. Да, потому что автобус милосердия раньше появился, чем социальные такси, социальные социальные патрули появились позже. А вначале появился вот такой автобус милосердия, который ездил по Москве и собирал полуобмороженных вот этих бездомных. Да? А потом уже, когда поняли, что это действие, мы людям жизнь спасаем. Мало того, мы разгружаем медиков, которые должны там все ампутировать человеку, да, и спасаем человека. То есть здесь, сейчас уже, понимаете, когда уже есть государственная служба аналогичная, может быть, такой вот острой необходимости нет, но как кто-то должен был начать. Часто бывает, это общественные церковные организации, инициативные люди, которые берут на себя все, знаете, вот. И эта инициатива потом, когда она переходит уже на уровень государства, она решает проблему даже системно. Вот так проблему, например, решили с детскими домами в Швейцарии. Я как-то беседовал с одним швейцарцем, который замечательный человек, такой очень активный. Вот. И он приезжал сюда, в Россию, там по другому поводу, мы помогали там одному детскому дому с больными детьми. Так вот, когда-то, он говорит, ситуация, когда-то в России была не очень ситуация, потому что эти детей, не было на них средств, внимания недостаточно.
Многие в Швейцарии?
В Швейцарии. Их привязывали тоже к кроватям в Швейцарии. Он об этом говорит. Да, они тоже плохо содержались в Швейцарии.
Это в какое время было, интересно?
Лет 30 назад.
Это про детей с особенностями, да?
Да, дети с особенностями. Синдром Дауна там и такие. Тяжелые дети. И вот удалось поднять эту проблему. В частности, и он вот тоже участвовал в этом. Поднять на уровне парламентов, на уровне СМИ. То есть приехали и телевидение, снимали все, газеты, начали думать, как решать. И решили все-таки выделить деньги не детским домам, а патронажным семьям. Деньги довольно большие, потому что содержание детского дома, вы представьте себе, и медицина, и персонал, и дом, и все это. А возьмите деньги, подели на детей и раздай их в семьи. Да? И оказалось, что больше не нужны детские дома. Всех детей разобрали. Но проблема сначала была поднята. Кто-то должен сказать об этом. Должен быть один человек, который пойдет, что называется, против течения, который вот как фигура некая, который встанет и скажет, что мы делаем, посмотрите, это бесчеловечно. Ну вот, и люди, которые, в принципе, не видели, не знали этого, когда они войдут в это учреждение, когда они увидят, они скажут, да, мы готовы взять на себя ответственность за этого ребенка, потому что мы видим, что другого решения вопроса нет. Формально его не решить. Только семья может обеспечить человека человечными условиями существования, такими, которым достоин вот ребенок его.
Это одна еще очень большая тема. Наверное, надо будет отдельно об этом собираться и говорить, но, тем не менее, я не могу не задать вам вопрос в ответ на вашу реплику. В России сейчас есть множество форм устройства ребенка в семью. Это и патронажные семьи, и усыновление, и опека, и гостевой режим, и много чего еще. И у нас при этом детские дома остаются.
Ну, вы знаете, вы так не нужно судить об этом, ведь количество детей все-таки сокращается в них, и больше детей берут.
А вы отслеживаете, да, эти вещи?
Ну, не мы отслеживаем, это отслеживает государство, потому что эти дети, оставленные без родителей, у них опекун государства. Государство – это их родитель. Да, поэтому государство ведет такую статистику. Поэтому неверно. Я думаю, что в последнее время, наоборот, тенденция, и среди вот моих знакомых даже, я знаю, кого прихожан, тенденция к тому, чтобы брать детей. Сложнее брать детей больных, потому что этим детям нужна очень такая специфическая медицинская помощь, которая требует и средств, и специальных средств. И здесь, конечно, вот еще у нас, может быть, не во всех местах есть такая возможность в семье. Ребенок, если больной, вот доставлять ему все необходимое лечение и все, что нужно для его развития, в удобной форме. Потому что в детском доме это все понятно. Там все вместе, там и арт-педагог, там массажист, там массаж, там еще что-то. Там все, что необходимо для этого ребенка. Если мы отдельно берем, он живет в семье, конечно, его нужно вывозить, но вот ликотеки сейчас делают, да, разные еще учреждения есть. То есть здесь сдвинулось все-таки. То есть это нельзя сказать, что у нас все это стоит смерть на мертвой точке, что вот мы так... Да, детские дома остаются, безусловно, и к сожалению. И мы, наверное, в перспективе в ближайшие от них не сможем избавиться. Но вот другое дело, что постепенно пробуждаются и люди к этому вопросу, понимаете?
И надо сказать... Да, простите. И надо сказать, что, например, в Москве, в нашем центре семейного устройства нам говорили, что если в Москве семья хочет установить здоровенького ребенка, уже очень часто приходится ехать в регионы и там искать, потому что в Москве здоровеньких детей разбирают очень быстро, именно маленьких, да, еще подростки есть, подростков тоже усыновляют тяжело, а маленьких детей усыновляют очень быстро, вот. И, ну, конечно, проблема с тяжело больными детьми остается. И вот у нас в наш Свято-Софийский детский дом, новенький проект, который мы в марте открыли, практически первый негосударственный детский дом для детей с тяжелыми нарушениями, мы их взяли из государственного интерната. Там мы как раз наконец-то делаем это учреждение, которое всегда, вот интернат для особых детей, он всегда был очень закрытым учреждением, вот в государственный, да. У нас наш интернат, он наконец-то такой, можно сказать, открытый, мы туда зовем всяческих волонтеров, которые будут с ним заниматься, и очень рассчитываем, что вот таким образом мы привлечем людей именно к этой проблеме, и все-таки таких детей тоже начнут усыновлять, потому что у них тоже есть вот, есть перспектива, потому что если в интернатах государственных они очень часто лежат вот в кроватках, и все, и в кроватке же их кормят, в кроватке их переодевают, и все, больше ничего не происходит. То у нас в интернате, в нашем домике, мы его домиком называем, Свято-Софийский детский дом, ну, то есть это небо и земля. Они едят сами ложкой. Пусть они там все будут в каше, но они едят сами. Они играют, они начинают реагировать, проявлять какие-то эмоции. Они встречают новых людей. Они, в принципе, видят, что вокруг есть какой-то мир, есть, можно в нем существовать, как-то жить, познавать что-то.
Я сразу вспоминаю книгу «Белое на черном» Рубена Гарсия Гонсалеса Гальеги. Да, вы читали, конечно. Я думаю, что многие наши слушатели тоже с этим произведением знакомы. Речь идет об авторе этой книги, человек с очень серьезными физическими отклонениями, которые вот с рождения, да, он имел, и в силу того, что неблагоприятная была ситуация в семье, там родители его матери были против того, чтобы такой ребенок в их семье жил, его украли фактически у мамы, и он оказался в закрытом учреждении советском, где вот было все то, о чем вы говорите. Да. И каким образом он смог вырваться, социализироваться и стать еще таким на весь мир известным человеком, это, конечно, ну, большое чудо, и ему за это низкий поклон, потому что, как мне кажется, когда эта книга появилась, проблема, да, она была вынесена в публичное пространство и стала как-то обсуждаться. Вот. Но для того, чтобы понять, что это было, вот достаточно открыть и почитать. Книга при этом очень светлая,
ну,
как ни странно.
Ну, слава богу, что сейчас вот эти проблемы хотя бы начинают обсуждаться, и люди известные об этом говорят, и журналисты об этом пишут, потому что, ну, действительно, совсем недавно еще про то, что существуют детские дома, в которых живут тысячи таких детей. Об этом еще не говорили, и никто об этом не задумывался. Сейчас хотя бы проблема звучит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы милосердия, и протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по церковному социальному служению при епархиальном совете города Москвы, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Михаил, а знаете, то, о чем рассказывает сейчас Аня, вот это социальное служение, дома для таких, для специальных деток, да, или, скажем, богадельня, или какие-то еще места, где требуется помощь волонтеров. Это же ведь тоже форма милостыни, наверное, или я ошибаюсь, да?
Безусловно,
вот,
да.
Вы знаете, есть такой момент, что если, к примеру, там у кого-то не хватает денег для того, чтобы или там просто слишком невысокий доход, чтобы еще отдавать
служение,
десятину.
Безусловно.
Вот, является ли это заменой, да?
Ну, это не замена, это просто своего рода служение.
Вот расскажите,
может быть, даже
да.
более, может быть, даже как-то оно воздействует на нас. Но надо сказать, что здесь невозможно рассказывать. Вот я хочу сказать. Очень как-то правильно я был на какой-то встрече с доктором Рошалем. Он как правильно сказал. Там вопросы задавали вот про это, про то, а как вот здесь, а как вот там. А он просто сказал журналистам, много их было, говорит, а вы были там? Поднимите руки, кто там был? Кто был в детском доме для детей, в детском доме восьмого типа? Или там для детей...
А что значит восьмого типа?
Ну, с тяжелыми психическими отклонениями, синдромом Дауна, олигофрении. Кто был из вас там? И вот когда, понимаете, мы говорим, рассуждаем о том, что эти дети нуждаются, что нужно, какие они, что... А вы придите туда. Вы посмотрите на людей, которые там работают. Я первый раз, когда пришел, я думал, это все святые.
Люди,
понимаете, это все святые люди,
там, да.
Кто там работает. Поэтому для того, чтобы понять то, что там происходит, как работать с этими детьми, сколько терпения требует, сколько таланта, сколько души, нужно просто туда прийти. Если мы с вами с улицы говорим об этих детях, мы когда-то видели их там, где-то случайно встретив на улице, это ничего не значит. Мы не представляем себе, что это. Поэтому, безусловно, те люди, которые не деньгами помогают, а пришли волонтерам, да тем более к таким детям, ну вот, это, я считаю, это такой подвиг, маленький, может быть, я не буду их хвалить, а то разбегутся сейчас. Но это подвиг, вот, который человек приносит не только свое время, это много душевных сил он отдает этому, понимаете? А с другой стороны, конечно, он многое приобретает. Я сам много лет хожу тоже в Центр реабилитации больных церебральным параличом, и с ними беседую, и причащаем их там. И я хочу сказать, что вот более благодарных людей редко встретишь. Вот, понимаете? А да, человек очень сильно стеснен своей жизнью, здоровьем, но вот его любая встреча с ним, любое, так сказать, вот общение, оно ответом тебе будет благодарность от него, безусловно. И эта благодарность, она вполне может тоже вам дать больше, чем вы даже потратили, ну, в другом каком-то ключе, да, не в плане. Время это вам не вернет, сила не отдаст. Но вот внутри себя, да, вы почувствуете некий диалог, взаимность с человеком, понимаете? А в этой взаимности, собственно, наша христианская жизнь. Поэтому вот оказывается, что ближе тебе тот, кому ты сотворил милость, как в Евангелии, да? А ведь, собственно говоря, приобретение близких людей, открытость души, это есть и вот этот шаг Царствия Небесное, да? Понимаете, у Льюиса в «Расторжении брака» ад – это одиночество. Так вот, разорвать одиночество невозможно иногда в семье из-за самолюбия, из-за проблем, которые накопились. А с этими людьми очень легко вступить в диалог, с ними очень легко быть взаимным, понимаете? Потому что они готовы, они открыты к этому.
Это точно.
И поэтому вы, когда вы, так сказать, вступаете с ними в диалог, вы приобретаете нечто другое, чем вы потратили. Поэтому здесь, но для того, чтобы понять, что это все-таки такое, нужно туда прийти. Невозможно так по радио описать. Можно долго там сетовать, что трудно, сложно, сложно кормить, что это дети очень, так сказать, очень они специфические, понимаете, и в восприятии их к ним надо привыкнуть. Это не просто так. Вот нужно понять, что некие особенности их – это не агрессия, это не какое-то… Это особенность просто физиологическая, которая ни о чем не говорит. Поэтому здесь, с одной стороны, привычка, а с другой стороны, вот, я считаю, что всегда, когда мы говорим о каких-то вот, о делах милосердия, лучше, конечно, прийти и что-то попробовать сделать самому. тогда действительно для нас, во-первых, станет понятно, мое это не мое. И вдруг это мое призвание. Может быть, так придут люди, которые действительно потом станут вот знаковыми в этом деле, понимаете, которые изменят отношение общества к этому.
А если человек придет и поймет, что это не его?
Ну, у него есть много возможностей других.
Расскажите.
Чтобы... Ну, как, милосердие, оно не ограничивается только вот такой помощью там в детских домах, в больницах и так далее, и так далее. Понимаете? Есть много людей, которые нуждаются и которые живут одинокие старики. Есть люди, с которыми просто нужно пообщаться. Есть много людей, которые требуют профессиональной помощи, например, психолога или юриста, который может там полдня выделить там, или там несколько часов своей профессиональной практики сделать вот, для этих людей бесплатными консультациями. Я знаю там одного врача, который зубной врач, который принимает детей из детского дома бесплатно в своей клинике. Что mm-hmm. это? Понимаете, он, ну, ему, он загруженный человек, он с утра до вечера он весь в зубах, понимаете, но он, конечно, он не сможет ухаживать за детьми, но он сделал свое дело, понимаете, и так может сделать каждый. Потому что мы с вами имеем огромное... Мы имеем профессию, мы имеем средства, мы имеем время, но что-то из этого, маленькое, может быть, вначале, да, я могу что-то отдать.
Давайте, давайте я, пользуясь случаем, тоже расскажу про то, что у службы милосердия есть отдельный проект «Служба добровольцев». У нас сейчас там больше 1500 вот таких активных людей, которые пытались найти вот место, где можно себя применить, где можно делать добрые дела. И тут, конечно, вариантов может быть очень много, где человек все-таки нашел себя. На самом деле новых добровольцев мы принимаем каждую неделю. У нас в больничном храме при Первой Градской больнице проходят такие встречи с новыми добровольцами после литургии примерно в 11:45. Это на метро Октябрьская. Первая Градская больница, храм Царевича Дмитрия.
В Нескучном саду.
Ну, практически, да.
Рядом.
Да, рядом. И... эти добровольцы, они, конечно же, не так, что записались и сразу пошли в бой. Они проходят школу добровольцев, это такое и собеседование проходит с координаторами добровольцев, и со священником, и обязательно школа добровольцев, на которой все рассказывается, какие есть проекты, что можно пойти к детям, можно пойти ко взрослым, можно пойти к инвалидам, можно пойти к бездомным, можно пойти на дом к человеку, который одинок, который не может сам дойти до кухни и приготовить себе еду, и помочь ему с продуктами, с уборкой, вот со всякими бытовыми нуждами. То есть вариантов тут может быть очень много. И рано или поздно, я уверена, что человек найдет себя, если он действительно хочет вот, сделать доброе дело, хочет посвятить себя делам милосердия, найти себе применение можно.
Здесь возникает вопрос, часто, наверное, задаваемый, прошу прощения, если это так. Разве этими вещами не должно заниматься государство? Разве оказывать помощь людям, которые находятся дома и не могут передвигаться, не должны работники государственных социальных служб? Почему обязательно для этого нужно волонтеров и прочее, прочее? Вот как вы на такие вопросы отвечаете?
Ну, государству никогда не хватит на то, чтобы помочь всем.
Нет, нет, вы знаете, я отвечаю по-другому. Государство помогает, безусловно.
Помогает.
Но дело в том, что есть случаи, которые не вписываются в общую схему.
Например?
Ну, любые случаи, там, я не знаю. Ну, человек лежит дома, ему положено там по нормам там, каким-то, чтобы приходил социальный работник там столько-то раз и приносил ему там еду или лекарства, или что-то еще. Ну вот, но вдруг у него какой-то кризис, вот, да, ему требуется общение просто с человеком, ему нужно вот рассказать кому-то про себя, как он жил, почему вот у него никого нет, понимаете, кто в этом поможет ему?
Кстати, опять-таки...
Если есть, простите, если есть, просто понимаете, то есть здесь вопрос именно в том, что мы не только приходим как профессионалы или как руки и ноги и деньги, мы приходим как люди к людям. И вот этот вопрос, который действительно, ну, он посилен только в личном общении человека с человеком, понимаете? И многие вопросы, вот кризисные даже, да, там, например, что-то случилось, вот бездомный замерзает. Можно пойти по официальному пути, конечно, начать звонить туда, потом сюда, пока приедут, так сказать, в принципе, можно сразу перевозку вызывать. А можно самому схватить, вот в транспорт запихнул, отвез, ну, как обычно. То есть, понимаете, вопрос решительности некой, да. У людей все-таки много инициативных людей, которые могут вот кризисный вопрос решить быстро. У них есть такой талант. Между прочим, я вам хочу сказать, что в некоторых университетах Соединенных Штатов одним из пунктов, по которым оценивается абитуриент, является участие в социальных проектах.
Интересно.
Да народ там такой ведь непростой. Поэтому наверняка что-то, какая-то мысль у них есть. А почему? Почему часть социальных проектов? Это всегда некое творчество, это всегда некий вот нахождение какого-то нового источника. Да, что-то ты решаешь вопрос, но если ты творческий человек, ты решаешь его по-новому. И в этом смысле, конечно, безусловно, вот когда у нас есть схема определенная государственная, да, она работает. Она работает и работает. Но есть люди, которые, может быть, лучше сделают, быстрее, именно в данном конкретном случае. Почему не дать им сделать? Безусловно, это важно. Потом, может быть, мы и схему всю поменяем государственно, если так получится. В этом смысле опыт большой в западных странах. Вот такая община Святого Эгидия есть в Италии, очень тоже обширная и много помогает. И у них разные есть интересные вот такие моменты, когда, например, они в итальянских тюрьмах показали фильм про заключенных в Африке. И заключенные в Италии собрали деньги для африканских, кто там сидит. Потому что там, да, вот представляете, зачем это нужно? Я вам объясняю, что действительно для человека, который вот ничем уже, он как бы не участвует в жизни общества, важно проучаствовать в жизни другого. Понимаете, вот и то же самое у них там для бездомных режут бутерброды престарелые, которые в доме престарелых. Они тоже участвуют в благотворительности. Это не просто получатель помощи, это человек, который активно участвует в жизни другого и сам помогать готов. Вот замечательно, да, это удивительный пример. Чувствуется душой, что где-то здесь верно. Их инвалиды приезжают и работают в ресторане, там, ну, обслуживают или счет принесут, там, со стола уберут, понимаете? При этом у них такие счастливые лица. Боже мой, они участвуют в жизни. То есть они среди нас, вот, и они нужны, и они общаются. Понимаете, то есть здесь тоже... А кто это помог сделать? Это не итальянское государство придумало эту общину. Угу. Понимаете, это хотя, но прекрасно, мы же европейское государство, я не ругаю ни его, ни какое другое государство в мире.
Ну,
но я хочу сказать,
появляются
активные люди, также у нас, вот, угу. Милосердие, появился активный человек, он взял на себя направление, он придумал, он нашел, как привлечь людей, как помочь лучше, быстрее, чтобы это действительно, ну почему же нет? Понимаете, поэтому во всяком деле нужна вот такая вот закваска, что называется, да, то есть инициативный человек, талантливый. Ну вот, который двигает дело вперед. Поэтому вот я считаю, что такие организации, как «Милосердие», они дают возможность активному человеку проявить себя и сделать это неординарно, не так, как мы уже привыкли, при этом найти многое, что помогало бы потом и, может быть, даже поменяло бы всю схему государственной помощи.
Спасибо вам большое за разговор. Я напоминаю, что в программе «Светлый вечер» сегодня был протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по церковному социальному служению при епархиальном совете города Москвы, Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы «Милосердия». Анна, у меня к вам просьба напоследок. Если можно, назовите, пожалуйста, номер телефона службы «Милосердия», по которому можно было бы обращаться с вопросами о помощи бездомным, компетентной помощи, да, и о помощи молодым мамам и вообще вот весь спектр тех вещей, о которых мы говорили сегодня, да, в эфире. Да, вот
495-542-400. Это телефон нашей справочной службы «Милосердия». И по всем вопросам, связанным вот с социальным служением, церкви и, в принципе, по вопросам получения помощи и как помочь тоже, можно обращаться туда.
Спасибо большое, да, и сайт милосердие.ру и диакония.ру, да, это тоже...
Диакония.ру – это сайт Синодального отдела благотворительности, да.
Спасибо, и вы знаете, для меня, конечно, основная мысль, которая сегодня прозвучала, это участие душой. Вот это такой момент не допускать формальности в таком деле, как благотворительность, иначе это все просто напрасно, да. Отец Михаил кивает. Поддерживайте. Спасибо за разговор.
Поддержу, спасибо.
Я Алла Митрофанова, встретимся в эфире, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».